человек стоял выше мира, когда был создан. Но он пал, нарушив волю Творца. А мир не нарушил волю Творца. Тем самым человек оказался ниже мира. Но это совершенно ненормальная ситуация. Дело в том, что у мира-то свободы нет как таковой. И вот этот вот безличностный, несвободный мир, огромный космос, сам по себе праведный, идеальный, а толку-то от него что? Он мог бы своей идеальностью и громадностью раздавить человека. И поэтому Бог ставит космос ниже падшего человека. Вот поэтому получается, что тварь не своей волей покорилась суете, но волей покорившего ее. То есть именно суете, то есть вот тлению, распаду, законам энтропии, смерти в конце концов. Вот все эти печальные такие характеристики нашего космоса, нашей Вселенной, они вошли в мир после грехопадения человека. Ну вот буквально этот текст Семена Нового Богослова, он выглядит так, на его образном языке. Тварь не хотела повиноваться и служить Адаму после того, как он приступил заповедь. Солнце не хотело светить ему, источники не хотели источать воду. Звери, видя, что он обнажился от первой славы, стали презирать его и тотчас готовы были напасть на него, и земля не хотела носить его. Но Бог сдержал эти твари силою своей и повелел, чтобы тварь, сделавшись тленную, служила тленному человеку, для которого все. Из этой мысли Семена Нового Богослова, которая, кстати, за несколько веков до него была высказана Григорием Богословом, у Григория Богослова звучит так. Тварь, работающая тленью, то есть тем, которые долу рождаются и умирают, силою Творца невольно предана тленно. Значит, вот из этих мыслей Григория Богослова и Симеона можно сделать вывод, который отнюдь не является обязательным или догматическим для православного христианина, но который все-таки является допустимым, что та космическая катастрофа, которая была связана с грехопадением, привела к радикальному изменению законов нашей Вселенной. Дело в том, что современная наука, она вся строится на принципе изоморфизма. Изоморфизма законов изохронизма, законов Вселенной. То есть те физические константы, которые мы сейчас наблюдаем, те физические законы, которые мы сейчас познаем, они всегда во всех точках пространства и времени были одинаковы. Однако же вот библейский рассказ и это свидетельство древних отцов церкви позволяет предположить для христианина, что по законам падшего мира, каким мы видим его сейчас, нельзя представлять себе эволюцию Вселенной, которая предшествовала возникновению человека. Человек все-таки успел с первых шагов своего пребывания в мире, успел очень здорово изменить этот мир. И первоначально, к сожалению, в худшую сторону. Значит, поэтому вот можно предположить, что мир все-таки был другим. Каким? Это можно познать, очевидно, уже только в опыте святых, которым вновь иногда дается в той или иной мере вот этот опыт Эдема. Может быть, в опыте нетления мощей святых. В опыте вот такого примирения святых и животных и так далее. Что касается антропологических последствий грехопадения. Обычная схема толкования грехопадения предполагает, что людям вменяется вина за грех Адама. Что вот Бог на потомков Адама гневается за то, что мы в нем согрешили. Но эта концепция является западно-христианской, и православной мыслью она не разделяется. Преподобный Марк Подвижник говорит так, мы унаследовали не преступление Адама, но смерть от него происшедшую. Значит, не вину от Адама мы унаследовали, но смерть. Потому что Адам сам лишился полноты жизни во Христе, и поэтому не мог нам эту полноту жизни в Боге поставить. И эту полноту он не мог нам наследовать, передать, потому что у него у самого ее не было. И вот эту вот частичную жизнь, которую в себе воспринял Адам, эту частичность он передает всем нам, так или иначе. рассуждению апостола Павла, вообще говоря, общему для всей религиозной мысли, Бог, ну, апостол Павел выражает так: Бог един, имеющий бессмертие. Но на языке философской жизни мысли это звучит как: абсолют есть единственный источник бытия. Значит, поэтому все то, что существует в мире по причастию к первичному бытию. Вот эта мера причастности человека к изначальному бытию, она Адамом была уменьшена. Значит, отсюда мир заболел смертностью, некоторой конечностью. Адам обнажился, стал наг, трактуется в патриотической мысли как лишение Адама такой светоносной одежды. Вот это вот нетварного света, света благодати Господней, которая облекала его. Тот свет, который был явлен на фаворе, тот свет, который вот знаком и святым в их опыте богосозерцания. Там отшвыривает от себя в грехе вот эту свою сроднённость с Богом и остается сам собой. Вот здесь проходит одна из радикальных граней между православным и католическим богословием. Для католического богословия благодать Божия есть то, что называется на языке томизма «donum super additum», то есть сверхдолжный дар. Это некоторое, то есть здесь предполагается так, что вот на главу Адама налагается некий венец, царственный венец, некоторый нимб такой. Но вот затем Адам согрешил, и его разжаловали в рядовые. Вот этот венец с него сняли. Вот спрашивается, Адам сам собой остался? Да, католическая мысль отвечает, остался. Человеческая природа не повреждена грехопадением. Она просто лишилась некоторой вот такого подпитки из них. Вот в западной иконографии рисуется как раз такая тарелочка, витающая над головой. Обычный человек, непреображенный, вполне плотяной, а над ним, как знак его святости, знак заслуг его перед Богом, вот такой сияющий нимб. В православной иконографии нимб, напротив, это некоторая та световая атмосфера, которая окружает человека и пронизает его. Пронизает и преображает. Это та атмосфера, в которой он дышит. Если человек оказывается лишен этого воздуха, то он начинает болеть. Вот мы с вами говорили о том, что один из основных принципов православной антропологии заключается в том, что православная антропология является открытой моделью. Была об этом у нас, кажется, речь. Вот. Соответственно, без Бога человек начинает заболевать. В нем начинается некоторое разложение. Прежде всего, разложение его души. Потому что в жизни Адама мы видим, что сначала умирает его душа, только потом его тело. Вот начинается внутренний раздрай, раздор страстей, разных чувствований. А затем это разрушение, этот раскол переходит уже на само тело и, в конце концов, на отношение тела и души. И пророк Осия тоже считает, что дело не в том, что мы в Адаме как-то ухитрились согрешить еще прежде нашего рождения, или что Бог нам не может этого простить. Он так, у пророка Осии, глава 6, 6 стих, так полагается связь между грехом Адама и последующими грехами. Они же, подобно Адаму, нарушили завет и тем изменили мир. Значит, мы грешим по подобию Адама. То, что вот в нем произошло впервые, повторяется в нас вновь и вновь. Греческая мысль, когда она вошла в пору своего схоластического цветения, такая пора византийской мысли, конечно, тоже была, нашла массу всяких терминологических развлечений для того, чтобы описать эту ситуацию. Я это резюмирую словами преподобного Юстина Поповича, как он, в свою очередь, вот это из византийской литературы и тоже. Итак, в Адамовом грехе надо различать два момента. Прежде всего, преступление как таковое, акт нарушения Божьей заповеди. Нарушение как таковое. вот это нарушение, то есть преступление, это парабасис по-гречески. Ошибку как таковую, параптома, непослушание, парапоя, и с другой стороны, состояние уже совершенного греха, амартия. Так вот, потомки Адама не принимали личного участия Адамовом преступления, то есть в парабазис, параптома, парапоя. Но поскольку они берут свой исток от падшего Адама, от его греховной природы, то они наследуют греховное природное состояние, в котором живет грех, как амартия. То есть как деятельное начало, которое склоняет нас к совершению грехов. То есть говоря совсем просто. Состояние грехопадения привело к тому, что для человека легче согрешить, чем не грешить. То есть в случае выбора, к сожалению, нам обычно проще занять сторону зла. Это требует зачастую меньше усилий, чем для того, чтобы удержаться в добре. Апостол Павел это выражал в своих знаменитых словах, что доброго, которого хочу, я не делаю, а злого, которого не хочу, делать. Горе мне, кто избавит меня от всего тела смерти. Вот это вот тело смерти, которое на самом деле не физическое тело, а есть некоторые особенности нашей душевной природы, там затворник называет на таком, он простым русским языком обычно выражался, поэтому называется старьем. И он выражает так смысл христианской жизни. Святитель Феофан пишет, что душа на наш свет является со стара. И если не отнять от нее этого старья, она так и останется старую, не вкусив новинки. То есть вот жизнь в грехе – это вот то старье, которое достается нам от Адама. Привычка умирать – это то, что мы унаследовали от Адама. Привычка умирать – привычка грешить. Христос открывает нам иную возможность. Действительно новую. Когда мы говорили об антропологии, была речь о том, что перед человеческой личностью ставится задача овладеть своей природой, овладеть потенциями своей природы. Адам этого не смог, и поэтому он как бы передал своим потомкам, скажем, тот кусочек человеческой природы, которым он сам овладел. И дальше перед каждым новым человеком ставится все та же задача. Вот. Это наша неспособность быть вполне людьми. В мысли патристической, в частности, описывалось в буквальном понимании, в буквальном термине падения. Тоже, скажем, блаженный Августин говорил, что Адам упал и разбился. Вот некоторого первого человека, который падает, и все остальные это кусочки вот этого первого человека. Как Августин это поясняет? Он привлекает на помощь этимологию. Естественно, варварская, но это не важно. Почему она варварская? Потому что, хотя имя Адам вроде бы еврейское, семитское, по крайней мере, вот, Августин его рассматривает как греческое. Вот, и, соответственно, приходит к интересному выводу. Но дело в том, что выводы, к которым он приходит, действительно интересны. Поэтому не важно, что филологически это несостоятельно, а мысль красивая. Он говорит, что имя Адам – это есть аббревиатура. Четыре буквы, которые в себе заключают название четырех сторон света. Да. Значит, восток – Анатоле, запад – Дисис, север – Арктос, юг – Месембрия. Вот все вместе получается Адам по-гречески. Вот Адам Пап, как пишет Августин, своими осколками заполнил всю Вселенную. Вот каждый из нас такой осколочек Адама. Каждый из нас имеет в себе частицу человечности. Но в целом, чтобы собрать все это человечество воедино, для этого нужен был новый Адам. Но это уже, собственно, другая тема, тема о грехе. Так вот, эта расколотость человека, она имела определенные последствия, и дурные, и хорошие. Какое было хорошее последствие того, что люди раскололись между собой? То, что грех одного человека не переходит автоматически на другого. То, что мы живем порознь, означает, что у нас меньше возможности друг друга заражать нашими гадостями. Это хорошее средство. дурное следствие. Ну, соответственно, и праведность. Она, праведность одного не вменяется другому. Заслуги одного, святость одного совсем не означает, что и остальные люди как-то от этого что-то могут так вот просто получить. Значит, для того, чтобы изменить нашу природу, которая заболела смертностью, надо было для Бога, который есть единый источник бессмертия, получить прямой доступ к нашей природе. Но дело в том, что у природы есть некоторая абстракция. Патристическая мысль всегда соглашалась с мыслью Аристотеля, что нет природы без ипостаси. Да, то есть не бывает невоплощенной абстрактной природы, такой идеи какой-то. Вот есть только реальные существа. Вот, ну, понятно, да? То есть та полемика Аристотеля с Платоном, она же была очень важна для христианской мысли. Вот нет такого, что вот есть Иван, Петр, Сидор, а есть еще человек как таковой где-то. Нет, человеческая природа есть только вот в этом Иване, Петре, Сидоре и так далее. Значит, для того, чтобы Бог получил доступ к человеческой природе, он должен был не логически начать оперировать с идеей человеческой природы в своем собственном логосе, а он должен, вот этот божественный источник бессмертия, должен был получить доступ к реальному человеку, к реальному носителю человеческой природы. Именно поэтому делается необходим появление нового Адама, который был бы Бога-человеком. Тарий Пиктавийский поэтому говорит, что Христос сделался плотью нашей всеобщности. Очень необычное выражение. Христос сделался плотью нашей всеобщности. От того, что делает человека человеком. Нашей природе он приобщается. Но если хотите, это, конечно, немножко вульгарный образ с философской точки зрения, но представьте, что есть некоторые, ну скажем, на заводе грампластинок, вот есть эталон, с которым штампуют диски. И вдруг вот царапина появилась на самом этом эталоне. Вот эта царапина будет на каждой отдельном оттиске, и устранять эту царапину на оттиске уже немыслимо. Надо получить доступ к самому этому эталону, к самому шаблону. Вот так же для того, чтобы исследовать человеческую природу, надо было найти способ такого доступа к человеческой природе как таковой. И, кроме того, найти способ для того, чтобы вот эта вот добрая наследственность от Христа, добрая наследственность от Него идущая, чтобы она смогла быть унаследована остальными людьми. Ну и дальше вот получается такая вещь, как бы действительно через обычное деторождение мы наследуем нашу наследственность от Адама к нашего физического отца. Дальше надо было найти возможность, чтобы от Христа мы смогли наследовать некоторую иную наследственность. Да, ну вот. На то, что на языке церкви называется таинством причастия, телу Христову, вот это и есть тот способ, который дал Христос в Новом Завете. Что это за способ? Вот эта вот самая плоть нашей всеобщности, по слову Дарья Пиктавийского, она нам преподается, преподносится, как тело и кровь Христа. Но в чем эта пища, литургический хлеб, чем отличается от хлеба обычного? Когда человек кушает обычную пищу, то он перестраивает вот тот материал, который он получает извне, человек перестраивает в свой организм, под себя. По своему образу перестраивает эту внешнюю пищу. Хлеб литургии призван совершить с нами ровно обратную процедуру. Через вкушение хлеба литургии человек должен стать тем, что он сам вкушает. То есть дозволить Христу преобразовать вот тело, наши тела, преобразовать в некоторое вот единое бессмертное тело Церкви. С этим, эта идея сейчас она, знаете, христианство, к сожалению, слишком спиритуализировалось в ходе своей истории. Но вообще говоря, в раннехристианская церковь, она это очень остро переживала, очень остро чувствовала. Достаточно вспомнить, что вот, собственно, вот культ мощей, он же ведь именно отсюда берет свое начало. Почитание мощей праведника. Вот ощущение того, что сила бессмертия, сила Божия, она может жить даже в теле человека, когда даже душа из нее ушла, а все равно все-таки вот от Бога, даже тело физическое человека до конца не отвергнуто. Тело, которое омыто Христовой кровью, вот оно не может окончательно, полностью оказаться чуждым этому бессмертному телу Христа. Вот отсюда, собственно говоря, вот этот поиск нетленных тел, преклонение перед чудом, неистление тел святых, которые вот характерны для христианской православной традиции. Кстати, в прошлой неделе я был в Краснодаре, и там рассказывал мне один священник, в одной из станиц при реставрации храма нашли в подполе, под храм, собственно, гробницу священника. Обычный батюшка, никому не известно, там, мало что о нем известно за архив. Вот. Но как бы известно, что прихожане его очень любили. В начале века он жил. Вот. И где-то скончался он так тоже, где-то примерно в начале 20-х годов, может быть. Был похоронен. Затем, в 60-е годы, когда церковь закрывали и из нее делали какое-то непотребство, то могила его была вскрыта. И к своему удивлению, что вскрыватели увидели, что тело просто, ну, в буквальном смысле не истлено, то есть даже вот ткани, они мягкие остались. И даже вот, ну, цвет лица даже вот он не был черным, почти живое лицо было. Вот. Это их не очень обрадовало, надо сказать. Поэтому все это пространство было заполнено для дезинфекции хлоркой. Сейчас вот все это хлоркой залили. Вот. Так вот, и когда сейчас вот вновь уже при реставрации храма вновь в эту гробницу вошли, хлорку оттуда откопают, обнаружили, что даже хлорка все равно тело этого священника не разъела. То есть она, конечно, пострадала, уже вот не так соответствует тем описаниям, которые остались в 60-х годах, но тем не менее, вот, все равно удивительно узнаваемо. И поэтому сейчас вот там, скажем, инициируется процесс канонизации этого священника. Кстати говоря, будет очень интересно, потому что, к сожалению, в православной традиции почти нет святых священников-мирян. Почти все преподобные, монахи. А вот просто вот обычное указание пути вот обычного мирского священника, что Джиан Кронштадтский, он на самом деле ведь жил по канонам скорее вот именно преподобного, монаха. Известно, скажем, письма его жены, которая в Синод жаловалась на то, что ее муж уклоняется от исполнения супружеских обязанностей. И поэтому писала в Синод, чтобы принудили все-таки. Да, то есть это все равно это все-таки путь какого-то такого, скорее монашества. Он тоже не канонизирован еще. Я не знаю, какой-то такой же психологический какой-то барьер есть, но его все-таки очень надо преодолеть. Вот, может быть, этот потому что есть еще другие святые священники, но они как мученики, скажем, канонизированы. Это тоже другой совершенно тип святости. А вот обычный пастор, который несет, живя среди людей, несет свой крест. Вот такого в наших житиях почти не встретишь. Ну что, тогда давайте до следующего раза. Ну и тем, кто не знает, напоминаю, что по вечерам, в течение вот этих ближайших 4 дней, читается в храмах только вот раз в году, в эти 4 дня, канон Андрея Крицкого. Удивительный, покаянный канон. То есть, если вы хотите действительно понять, что такое православие, прислушаться, я очень советую вот на час заглянуть в храм. Канон читается с 6 до 7 вечера, каждый вечер во всех храмах. Потому что, ну, атмосфера в храме совершенно особая, ни на что не похожа в эти дни. Пока, к сожалению, я не знаю, я как-то, может быть, не очень внимательно наблюдал за телеэкраном в субботу-воскресенье, но у меня сложилось какое-то странное ощущение, что кто угодно берет на себя обязанность рассказывать о Великом Посте православном, кроме самих священников. То есть там по московскому каналу какая-то там целительница народная выступала, рассказывала, что холодный душ надо перед Великим Постом принять. Вот, и еще что-то такое. Вот, или в крайнем случае действительно все сводит там какой-нибудь, либо к чисто гастрономии, чего не есть, или к общечеловеческим ценностям, прости Господи. Серьезного рассказа нет. Так что вот на самом деле, вот имейте в виду, что пост, опять же, когда позднее обычного люди проснулись, они обычно в храм идут перед этим постом. А в храме, да, вот все другое в этот день еще. Да, ну знаете, это самый загадочный праздник из советского календаря, 8 марта. Официальная версия, она, во-первых, почти неизвестна, даже уже, так, кого не спросишь, никто не знает, почему 8 марта. В крайнем случае, кто-нибудь там сказку расскажет, по-моему, тоже путают с 1 мая, что с какой-нибудь забастовкой это связано такое. Вот. На самом деле, я не понимаю, почему 8 марта, почему не 1 марта? Это было бы гораздо логичнее. День весны, день женщины, день матери, очень хорошо. Кстати говоря, в православном календаре ведь есть специальный женский день. Первое воскресенье после Пасхи. Да, неделя Жанны Мироносицы. Это специальный женский день православный. Вполне можно его отмечать. А здесь вот какой-то такой странный день 8 марта. Ну, учрежденным, даже советская версия признает, что учрежденным по инициативе Клары Цеткин и Розы Люксембург. Дальше, лично я предполагаю, что на самом деле это праздник Пурим. Вот, иудейский праздник Пурим, который просто вот по всем стандартам очень хорошо соответствует. То есть попробуйте прочитать книгу Эсфири, где рассказывается история состояния праздника Пурим, глазами Клары Цеткин. И вам все станет понятно. Понимаете, значит, вот несчастный угнетенный народ. Неважно, какая национальность, есть угнетенный народ. Угнетенный рабочий класс. Рабствует он где-то там в Вавилоне. И вот гнусные империалисты хотят вдобавок еще раз вот указать им кузькину мать, рабочему классу. Но рабочий класс об этом вовремя узнает. И пытается сопротивляться. Как? А оказывается, достойная представительница рабочего класса по имени Эсфирь является любимой наложницей императора. Вот. И в очередной раз ублажая его, она ловит его на слово, когда он в восторге ей обещает, что все что угодно проси, а для тебя исполнит. Значит, а дело в общем, если уж мы возвратимся к своему библейскому тексту. Значит, был некий начальник Аман, командующий этой армией. И он, как это положено офицеру, был антисемитом. И он все время настраивал государя на то, чтобы радикально решить еврейский вопрос. Согласие было получено. Значит, ну, вопросы тогда решались вообще любые радикально. Значит, поэтому предполагалось вот, что в некоторый день X по всей империи вот в один день устроить тотальный погром. Для этого губернаторы как бы были уже в курсе, что надо ждать такого дня. Но только день X должен был быть им сообщен специально. Специальные курьеры должны были примчаться из Вавилона и сообщить, что пора. Но вот в последний момент евреи об этом узнали, и Мордехай, отец Эсфири, он ей советует вот, как бы с государем это на своем уровне решить. И когда государь говорит, все что угодно исполнить для тебя, Эсфири ему говорит, а знаешь, что вот беда-то в том, что мне угрожает опасность, меня что-то убить могут. Он говорит, как, кто посмеет любимую жену императора звать? Он говорит, ну конечно, ну вот я же ведь еврей, вы предлагаете, что и мой народ, моих родственников, вот их могут уничтожить. Да, ну, император себе говорит, да нет, ну что это. Ну и тогда Эсфири ему говорит, ну знаешь что, ну если ты меня любишь, тогда разреши моему народу самому рассчитаться своими врагами. И император это разрешает, ну и кончается дело тем, что в день X, когда вот во дворе у губернаторов войска уже все стоят, и как бы все дома уже еврейские помечены, пора уже идти в дело, действительно прибывают гонцы из Вавилона, вручают секретные пакеты, но в пакетах хотели значиться, что настоящим евреям разрешается в течение 2 недель убивать всех, кого они захотят. То есть в результате по Персидской империи, Вавилонской империи, промчался такой погром совершенно другого плана, и по сообщениям Библии там порядка где-то 70 тысяч человек погибло. То есть, ну, в общем, вся элита, конечно же, она была Вавилонской вырезана. В некотором смысле, может быть, это и был тот удар, от которого Вавилонская империя уже оправиться не могла и быстро уступила место персам. Она уже не могла. То есть вся элита, в том числе, конечно, прежде всего офицерство, все было уничтожено. Вот. Так вот, в глазах Клары Цеткин, что это такое было? Понимаете, женщина-революционерка, которая защитила свой народ. Вот. И естественно совершенно, что ну, по лунному календарю Пурим празднуется, он плавает. Ну, это более-менее был такой день закреплен. Международный день женской солидарности. Опять же, понятное дело, почему международный? Ну, потому что, конечно, женщины-еврейки, они по всей Европе рассеяны. И в России как бы вот, тоже все получалось очень логично. Вот, так что я все-таки думаю, что действительно это праздник Пурима. И вот как бы считаю женщин поздравлять все-таки после Пасхи. А какие еще есть в этот день особенности? Если день небольшой, конечно, знаток еврейских обычаев, поэтому я просто верю газете «Сегодня», то, что она по этому поводу пишет. Еврейская газета, она знает, что пишет, я думаю. А там однажды про праздник Пурима рассказывалось так, что значит, в этот день надо напиться до такого состояния, чтобы когда в синагоге читают Писание, чтобы не отличить, когда читают, произносят имя Амана от имени Мардохи. Это с одной стороны. И кроме того, ну естественно, что национальные традиции, естественно, связаны с кулинарными традициями. Значит, в этот день есть традиционное блюдо, кстати, очень популярное в Советском Союзе почему-то. Это треугольные пирожки из слоеного теста с мясом. Называется это блюдо очень просто – уши Амана. Тему, которую мы все-таки пропустили, наверное, зря. Это тема о каких-то основаниях философии свободы христианства. В некотором смысле любая философия представляет собой попытку воссоздать замок по тому ключу, который у нас есть. У нас есть ключ и на задачу, как должна быть устроена дверь и замок, чтобы этот ключ к ней подходил. И, соответственно, философия начинается с того, что задается вопрос, вот этот человек, он есть таков, каким должен быть мир, чтобы допустить существование человека. То есть некоторый такой антропный принцип, который есть не только в космологии, но и в метафизике он тоже должен существовать. Итак, есть такой феномен человеческой свободы. Не каждая, может быть, культура, не каждая философская традиция замечает этот феномен. Не каждая отдает ему как должное, не каждая признает его реальность. Потому что есть ряд философских таких рецептов, как можно свободу растворить в чем-то и не извести ее до уровня какой-нибудь необходимости. Но вот если все-таки свобода воспринимается как сущность сама по себе, то возникает вопрос, а как она может быть в нашем мире, в котором все, конечно же, строится в причинно-следственном отношении. И вот в таком случае, если мы задаем вопрос, как возможна свобода в мире не свободы, то мы делаем четыре вывода о мире. Первое. Чтобы человек мог быть свободен, человек не должен быть частью материального мира. То есть человек должен быть изъят из-под действия причинно-следственных отношений. Вкратце я вам напомню, что именно в этом состоит знаменитое кантовское доказательство бытия Бога, так называемый нравственный аргумент. Начинается он с посылки, что ничто в мире не происходит без причины. Большая посылка, некоторая малая посылка заключается в том, что человек, человеческие действия свободны, а значит, не понуждаемы никакой причины. И отсюда делается вывод, следовательно, человек не является частью этого мира. Следовательно, человек, его свобода, есть некоторая вещь в себе, которая совсем не растворена в мире феноменов. Значит, человек не есть часть этого мира, значит, у него есть некое отечество в других горизонтах бытия. Бытие, которое характеризуется признаками духовности, свободы, ответственности. Значит, на то, что и с точки зрения философии, и можно назвать словом Бога. Во-вторых, чтобы человек был свободен, принцип причинно-следственных отношений должен не действовать не только во внешнем мире, но и в его внутренней жизни. Значит, человек должен быть изъят из-под автоматического, обязательного действия психической причинности. Не только физической, но и психической причинности. Что это означает? Какое следствие это для антропологии имеет? Это означает, что человек не равен самому себе. Человеческое бытие есть открытое бытие. То, что, чем является моя собственная природа, моя сущность, это не есть я сам, как ни странно. Вот это то, что и выражается в этих категориях православной антропологии, которые нам уже знакомы. Развлечение природы и ипостаси. Человек – сложное бытие, он не только сущность имеет, но и личность. То, что личность не есть моя природа, это и есть залог моей свободы. То, что мои действия не есть просто автоматическое проявление той субстанции, в которой у меня заложено. Ну, чтобы было понятно, скажем, у гвоздя есть некоторая его железная, гвоздиная природа, так скажем. И для этой природы характерно отзываться на те позывы, которые, скажем, какое-то магнитное поле, проходящее рядом с этим гвоздем, на него оказывается. И гвоздь не может не стремиться к тому магниту, который к нему приблизился. Но человек на самом деле может контролировать любые свои импульсы. Значит, ни один, собственно, человеческий импульс не реализуется сам собой. Каждый должен быть опосредован через свободное произволение ипостаси, то есть личности.
хотите, чтобы человек был свободен, человек должен быть свободен не только от внешнего мира, не только от внутреннего мира, но и от высшего мира. Человек не должен быть местом проявления сверхчеловеческих идеальных структур. Потому что если человек это просто дыхание Брахмана, в таком случае человека нет. Это только кажется, что он есть, на самом деле по-настоящему его нет. Если человек это только просвет в бытии, если говорить хайдеггерскими словами, по большому счету тоже человека нет. А есть только это самое бытие, которое вот сущностится во мне, а хочет не сущноститься. Вот. Но это, в общем, не от меня зависит. Значит, человек должен быть отличен не только от мира, не только от самого себя, но и от Бога. Значит, только вот если это отличие мы соблюдаем, отличение, то у нас появляется феномен человека как нечто самостоятельное. Возникает вопрос, а как в религиозной философии, естественно, что вот это первоначало есть. Но возникает вопрос, как именно первоначало, которое обладает абсолютной онтологической мощью, как оно может защитить человека от самого себя? Если мы так ставим вопрос, то получается такой. Значит, в самом абсолютном бытии должны быть некоторые встроенные регулятивы, которые, ну, скажем так, позволяют этой мощи первого бытия реализовываться не автоматически, не природно, не необходимо, а опять же по некоторому свободному волеизъявлению этого абсолюта. То есть на самом деле мы приходим к выводу о том, что чтобы абсолют не вмешивался в жизнь человека, он должен обладать способностью к кенотическому бытию. Кенотическое бытие, кеносис, это самоограничение, самоумаление Бога. Когда он ограничивает свое вторжение в жизнь мира, в жизнь человека. Но на это способна только личность. Значит, опять мы с вами приходим вот из размышления на человеческом феномене человеческой свободы, я считаю, с необходимостью следует признание Бога как личного начала. Потому что если это безличностное бытие, пантеистическое, то оно не может защитить человека от того, чтобы вот от игры кармы, так скажем, какой-нибудь, которую это первое бытие ему навязывает. Суждение отрицательное. Значит, чем человек, от чего свобода человека должна быть защищена. Но, конечно же, все эти определения, они недостаточны, потому что истинная свобода, она коренится не в свободе от, а в свободе в. Вы знаете, классическое развлечение, которое вошло уже в европейскую философию, свобода от и свобода для, свобода в. Так вот, если мы поставим вопрос о позитивном содержании человеческой свободы, то очевидно, что быть свободным значит иметь возможность быть самим собой. Такое вполне очевидное определение свободы. Но вот за этой очевидной простотой, за ней таятся очень сложные дальнейшие процедуры. Ну, во-первых, а что значит быть самим собой? Вот человек, как мы с вами помним, это такое иерархическое существо, иерархическое бытие. Много пластов жизни у нас живет. Так вот, возникает вопрос, с каким из них я на самом деле себя отождествляю наиболее серьезным образом? Вот скажем, несомненно, что это желание моей природы вот пойти утолить голод. Означает ли это, что вот эта вот потребность, это желание, это и есть вершина моей свободы? Или я буду отождествлять себя с каким-то более высоким пластами моей природы, а значит, с более высокими потребностями? Так вот, с точки зрения христианства, быть свободным, значит, быть в состоянии реализовывать высочайшие позывы своей природы. То есть те позывы, которые устремлены к богообщению. Позывы, которые призывают человека стать выше нашего мира, выше мира тварного, приложиться такого тварного Бога. Отсюда понятно, что на самом деле абстрактная свобода как таковая, реальная свобода, реально отличается от абстрактной свободы выбора. Значит, свобода воли и свобода выбора – это не одно и то же. Свободным – это не означает быть в состоянии реализовать любую из открывающихся возможностей. Быть свободным – это значит действовать в соответствии со своим собственным бытием. человека нет возможности равно реагировать на все те импульсы, все те возможности, которые приходят к нему из внешнего мира. Это потому, что человек — это не голый субъект, такое голое, бессодержательное бытие, а человек — это конкретное бытие. Есть конкретная совершенно моя природа, моя жизнь, моя душа. У них есть совершенно конкретное стремление. Свобода выбора в этой связи православной мысли характеризует как состояние падшего человека. Это означает, что человек на самом деле потерял ценностную ориентацию в мире и как добро начинает воспринимать то, что таковым на самом деле в глубине своей не является. Грубо говоря, вот наступает, ладно, вспомним события дней недавних. Вот такой печально известный день, 8 марта. Наступает, и вот спрашивается, как должен себя вести, скажем, молодой человек по отношению к любимой им девушке. Вот пойти подарить ей цветы или зарезать ее напрочь в этот день. Вот понимаете, вот в принципе, конечно, это некоторая свобода выбора. Он может и так сделать. Но вы согласитесь, что если он на самом деле, когда он стоит и звонит в любимую дверь, на самом деле мучается, как же ему сейчас поступить, вот это вот реально в таком ситуации психологического выбора находится, значит, там на самом деле вот любви как таковой нет. Ну, в лучшем случае Достоевского начитался, скажем так, этот молодой человек. Значит, вот если там есть действительно реальное это чувство любви приходит, то на самом деле оно по ту сторону вот этих вот колебаний. То есть свобода — это не всегда колебание. Свобода — это вот верность высоким импульсам своей души. Несмотря на то, что вот во внешнем мире, может быть, препятствует их реализации. Да, вот здесь нужна воля, чтобы эти препятствия преодолеть. Но вообще-то там, где есть истинное наполнение, конкретное, содержательное наполнение моей жизни, там уходит колебание. Зримо зло воспринимается как конкретное зло, конкретная угроза, от которой естественно устраниться. Вот, понимаете, вот стою я на улице и думаю, перейти мне эту дорогу. Вот. И, конечно, передо мной вот есть некоторая абстрактная возможность все-таки вот броситься под идущий грузовик или подождать, пока он проедет. Но вот согласитесь, что если я это испытываю именно как реальное колебание, броситься или подождать, то есть умереть или остаться жить, вот, это означает, что уже на самом деле моя укорененность жизни уже сильно поколеблена. Моя воля жизни уже на самом деле весьма угашена. Так вот, и в целом о человеке можно сказать, что когда человек начинает колебаться между выбором добра и зла, это означает, что от добра он уже отпал. Он уже не укоренен в добре. Он же где-то на очень шаткой почве стоит. Значит, поэтому высшая свобода, как ни странно, это свобода по ту сторону выборов. Блаженный Августин это выражал так. У человека есть три уровня свободы. Первый уровень свободы, или не свободы, если не могу не грешить. То есть тот, с которого мы все начинаем. Не могу не грешить. Когда грех настолько в нас въелся, что просто вот и немыслимо его побороть и жить без него. Второй уровень не свободы. Могу не грешить. Могу не грешить. И третий. Не могу грешить. Когда для человека на самом деле вот вернуться к привычному для него, скажем, даже греху, означает вот буквально духовно изнасиловать самого себя, искорежить себя. Вот то состояние, которое может быть знакомо, по крайней мере, церковным людям, состояние после исповеди и причастия, может быть, вот, первые часы, по крайней мере, хотя бы. Вот, когда возвращение к греху воспринимается действительно духовное насилие. Как вот нож, который вот сам себя человек сождает. В связи задачи аскетического делания, это вновь и вновь восстанавливает свою свободу. То есть вот в таком засилии более низких помыслов и импульсов очищать, ограждать пространство для того, чтобы более высокие влечения все-таки могли себя реализовать. Вот что касается Адама до грехопадения. У него была свобода выбора, как свободность действовать, исходя из своих собственных стремлений. Но свобода выбора, в смысле как вот такого, знаете, вот медитации на тему, что воля, что неволя, все равно, вот такой свободы выбора у него не было.
То есть он все-таки видел мир таким, как он есть все-таки в замысле Божьем. Что же происходит с человеком, когда он становится на путь греха? В чем это заключается? Значит, в человеке есть вот эти вот естественные стремления, естественный поиск добра. Но мы с вами помним, что человек есть существо динамическое, которое должен восходить от образа Божьего к подобию Божьему и так далее. Так вот, грех возникает там, где вот это естественно благое стремление отклоняется от своего предмета и переносится на нечто другое. То есть каким образом можно отклонить это естественно доброе стремление? Ну, а также, как некий человек, которого, насколько я помню, звали Негоро, сделал это в романе «Жюль Верн». Благим желанием, желание обожжения, будьте как боги, это праведное желание. Причастие к древу познания добра и зла – это праведное желание. Это желание было автономизовано, отделено от поиска Бога как такового. Вот ты сам по себе можешь стать Богом. Собственно, это та приманка, на которой до сих пор действует любой оккультизм. Вы боги, он возглашает. Каждый должен сам в себе узреть божественную сущность. Так. Здесь хоть Штейнера возьмем, хоть министр, хоть рерихианцев и так далее, возможные трансцендентальные медитации и прочее. Они все говорят о том, вы боги. Вот это вот важно понять. Значит, вот само по себе это правильное стремление к обожению. Но все-таки дар обожения человек должен получать от Бога, именно как дар. А не сам из себя вырабатывает ту какую-то вечную жизнь, которую сам по себе человек на самом деле не обладает. Он не может ее произвести из себя. Или в любом грехе, любой грех возможен только потому, что человек в нем чувствует добро. У человека есть стремление к добру. Даже самоубийца на самом деле ищет наслаждение, радость. А радость, полнота, это свойство, присущее полноте бытия. Радость – это, собственно, от Бога. Даже самоубийство, на самом деле, самоубийца ищет этой радости. Она, конечно, такая довольно странная у него выглядит. То есть, ну, в наиболее чистом виде это, конечно, выразил один малец из книжки Корнея Чуковского, помните, от 3 до 5. Вот умру, бабушка, а потом посмотрю, как вы будете на моей могиле плакать. Это как вот поиск, ну просто вот избавление от тех проблем, которые вот сейчас над человеком нависли. Ему кажется, что вот уход в небытие – это некоторое такое блаженное возвращение такого состояния ребенка в материнском лоне. Вот туда вот можно вернуться, и тем самым вся реальная жизнь с ее сложностями будет снята. Человек начинает создавать ситуацию выбора в том случае, если в его сознании начинает двоиться реальность. Думаю, вам уже знакома, неоднократно я об этом говорил, концепция, которая первоначально сформулирована была еще стоиками, а в некотором зачаточном виде даже, может быть, и египтянами, но которая такой классический вид получила уже позднее у преподобного Максима Исповедника. Теория семенных логосов. Такой вот логос сперматикон, семенные логосы, божественные мысли-воления, рассеянные во всем мире. Значит, у каждой вещи есть то, чему она призвана Богом. У каждой вещи, каждой твари. Понять вещь, значит понять, как она создана Богом, ради чего она создана Богом. Максим Исповедник говорит, что кроме вот этих вот логос-сперматикон, человек начинает создавать то, что называют логос-фантастикон. Логос-фантастикон. Измышленный логос. Когда человек по своему образу и подобию, но наделяет вещи ценностью, смыслами. Помните, вот что делает Ева в момент грехопадения? И открылись у нее глаза, и увидела Ева, что древо приятно на вид, и плоды его приятно на вкус. Значит, для нее это древо, оно ценно, конечно, это святыня, она эту святыню ценит, но она ценит ее не за то, что ее ценит Бог. Значит, Бог называет это древо древом познания, а Ева называет это вкусным деревом. Здесь есть некоторая разница, все-таки весьма заметная. И точно так же о каждом любом грехе можно сказать, что для того, чтобы человек есть существо думающее, И чтобы совершить некоторый грех, некоторый поступок, человек должен увидеть в нем смысл, оправдать свой поступок. Вот это вот оправдание своих поступков, наделение смыслом, на самом деле бессмысленных действий, по большому счету, вот это и есть действие такого измышляющего, фантастического мышления. Значит, человек создает себе фантастический мир, в котором каждый его поступок, каждая вещь обладает не только божественным смыслом, а она затмевается, фильтруется через тот смысл, который измышляет сам человек. И вот в этом случае тогда действительно оказывается, что все в мире двоится, всюду перемешано добро и зло, непонятно, что делать, и человек оказывается в ситуации очень мучительного выбора, когда действительно он зачастую просто не в состоянии понять, к чему же он может быть призван, что означает. Даже если он христианин, он не может понять, что означает исполнить божественную заповедь вот в этой конкретной ситуации. Это измышление логоса. И удвоение мира, в свою очередь, возможно потому, что, вновь скажу, человек состоит, грубо говоря, из ипостаси и природы. У природы есть свои стремления, ее природная воля. Говоря словами Максима Стрельника, гномы физики. Но эта природная воля реализуется не сама по себе, а в зависимости от произволения ипостаси. Терминология Максима Стрельника называется гномическая воля. Филима гномика. Простите, так родная воля филима физики, а это филима гномика. Гномическая воля определяет, на какой предмет, в каких обстоятельствах и каким образом, с какой мерой интенсивности будет направлен импульс моей природы. Скажем, желание еды, удовлетворение голода – это естественная потребность, в которой нет ничего грешного. Но когда у человека появляется потребность есть, он не просто автоматически хватает первый съедобный предмет, который ему под руку попался, и сует его в рот. Он при этом все-таки как-то по-человечески к этому относится, он осмысляет, в какой ситуации, что именно он будет есть, и что он предпримет для добывания пищи. Значит, эти действия, природное стремление опосредуется через его сознание, самосознание, через его личность. Вот он, например, значит, в самом стремлении нет ничего греховного. Но вот если человек идет, вот иду я голодный сейчас по коридору, Великий пост, вот, и смотрю, стоит студент и жует мороженое. Вот как бы вот импульс есть, вот протянуть руку, вырвать это мороженое и доесть. Если бы мы были обезьянами, я, может быть, на правах старого самца так бы и сделал. Вот. Но в человеческом обществе такое поведение, очевидно, неприемлемо. Значит, поэтому моя личность, она вот эту природную волю осаживает и говорит, нет, не сейчас. Вот подожди, вот лекция там кончится, ты этого студента поймаешь в темном уголке, и там у него отнимешь. Не на виду у всех, скажем, да? Вот. Или есть какие-то массы иных других вариантов добывания пищи в перестроечном обществе. Вот от этой личностного произволения зависит образ реализации природных импульсов. Какой из этих природных импульсов вот получит сейчас вот, импульс голода или там какой-то там нравственный долг или еще что-то. В этом произволении естественных кроется источник греха. То есть вот, грех из этой гномической воли, способность к этой гномической воле, опять же, это все нормально. Человек был создан таким, что вот сложно. Но я могу своей гномической волей направить благое стремление по неправильному руслу. Могу изыскать истины там, где ее нет. И напротив, могу отвратиться от блага, сказав, что вот, ладно, вот, о спасении потом подумаем, скажем. Теперь смотрите, вот произволение начинает отбирать, какие мои импульсы оно пустит в бытие. А дальше начинается та вещь, которая на обыденном уровне знакома нам всем. Посеешь поступок, пожнешь привычку. Посеешь привычку, пожнешь характер. Значит, теперь переведем эту пословицу на термин антропологии. Химическое произволение по своему образу и подобию создает, пересоздает природу индивидуально, индивидуальную природу человека. Для него оказывается, для гномического произволения, оказывается привычнее со временем вот вне очереди пропускать такие-то импульсы, а какие-то осаживать. Значит, тем самым такая греховная личность, если она уже потеряла дар развлечения добра и зла и оказалась в состоянии выбора, она по своему образу и подобию создает, как бы создает себе новую человеческую природу. Человек творит себя сам по желанию своего сердца. В таком случае человек становится обладателем не той природы, которую нам дал Бог, а обладателем некоторого изуродованного самодела. Кстати, по мысли Максима Исповедника, и получается, что гномическое произволение, направив естественное, благое желание вечности, благ, радости, присущей человеку, направив на тленные вещи, таким образом, гномическое произволение саму природу человека делает тленной, разрушаемой. Однажды обнаруживается, что на самом деле и сама эта гномическая воля уже не властна на самом деле над той совокупностью страстей, которую она сама породила. И некоторые импульсы просто получают уже просто зеленую улицу, и у человека уже нет даже силы воли, чтобы их остановить. В таком случае это называется состояние страстной одержимости. Он знал одной лишь думы власти, одну наполненную страсть. Тем завершить, может быть, забегая вперед. Вот можно сказать, что вся вот православная стереология, учение о спасении, она вот строится на этом. Значит, если на самом деле поврежденная личностная воля ухитрилась изуродовать человеческую природу, то это означает, что восстановить человеческую природу может только такая личность, чья личностная воля греху не подвластна. Значит, поэтому через двоипостазирование в божественный логос, в божественную личность человеческой природы, то, что произошло во Христе, оказывается возможным исцеление нашей природы. Но к этой теме мы попробуем подробнее вернуться позднее. Даже если говорить просто об индивидуальной психологической жизни, то можно сказать, что суть аскетики заключается в освобождении ипостасной воли от насилия поврежденного ею естества. Подобно Максим Исповедник об этом говорит удивительно. Вся брань монаха состоит в том, чтобы отделять страсти от мыслей. Вся брань монаха состоит в том, чтобы отделять страсти от мыслей. Это понятно или это надо пояснять? Поясняет так. Иначе ему невозможно бесстрастно взирать на вещи. Значит, нужно познавать мир, исследовать мир, смотреть на мир, но не так, чтобы этот взгляд был страстным, то есть, если хотите, потребительским. То есть в мире надо видеть божественный логос, а не свои фантазмы. Такой страсти, чтобы было понятно, вот отделять страсти от мыслей. По большому счету, страсть – это образ моего отношения к предмету. Страсть – это некоторый эрос, конечно. Эрос – влечение. Вот вопрос только в том, на что это влечение направлено, в каких ситуациях, в какой степени интенсивности. Поэтому преподобный Максим страсть определяет так. Страсть есть неразумная любовь, либо слепая ненависть. Страсть есть неразумная любовь, либо слепая ненависть. Значит, о чем идет речь? страстное отношение, если человек любит то, что на самом деле не должно быть предметом любви, а просто, скажем, быть предметом для пользования. Помните, блаженный Августин однажды говорил, Августин, ну чем хорош? Он мыслитель гораздо более поверхностный, чем, скажем, Максим Исповедник, но зато гораздо более афористичный. Латынь вообще такой язык, что на нем что не скажешь, все равно афоризм получится. И Августин однажды сказал, что все беды вещей происходят от одной причины. От того, что мы пользуемся тем, чем надлежит наслаждаться, и наслаждаемся тем, чем надлежит только пользоваться. Значит, чтобы было понятно. Ну, опять же, из исповеди, скажем, слова Августина. Господи, Ты создал нас для Себя, и потому метется сердце наше, доколе не успокоится в Тебе. Значит, Бог есть истинный источник радости и наслаждения для людей. Однако же, что делают люди? Они о Боге вспоминают, только когда им нужен некий помощник, сверхъестественный гарант успеха. То есть мы пользуемся верой, пользуемся Богом, пользуемся таинством, чтобы получить исцеление, чтобы получить какую-то прибыль, успешнее сдать экзамен и так далее. И напротив, мы наслаждаемся тем, чем лежит только пользоваться. Скажем, мир культуры, скажем, он должен быть использован для того, чтобы обратить человека к истинному источнику красоты, с большой буквы. Мы же на самом деле начинаем вот просто мусолить слабые отражения этой красоты, которые мы сами создаем в своих собственных произведениях искусства. Вот, по определению Максима, страсть – это неразумная любовь, то есть любовь к тому, что не стоит, что не может быть оправдано умом. Вот я напомню то, о чем говорил в начале нашего цикла лекции, что ум, логос или нус для византийской мысли – это не то, что на Западе рация, это скорее синоним мудрости. Мудрость, которая правильно умеет определять смысл жизни и созерцать его. Значит, по большому счету, что означает для византийского автора неразумный поступок? Тот поступок, который не может быть оправдан пред лицом Бога. Помни последнее своя. Это вот как бы такая квинтэссенция в этом смысле византийской этики. Помни последнее своя и вовек не согрешишь. То есть помни о конце, вот если в твоей жизни осталось вот всего лишь навсего несколько часов, скажем, вот может ли этот образ мысли, действия, может ли он быть оправдан? Ну, в свою очередь, правда, западная мысль католическая, она из этого дела исцелилась вывернуться. Я не помню, рассказывал вам или нет, это такой замечательный анекдот, не помню сейчас о ком, но это просто есть в житии. Это не Фома Аквинский, какой-то более поздний католический такой святой. И вот он, поскольку он святым был с детства, то по этому поводу, понятно, одноклассники его семинаристы его, мягко выражаясь, не любили. Его подзуживали. Ну, знаете, какой-нибудь такой вот такой книжный уголень, который там, грубо говоря, очкарик, который там не поиграться, ничего, все там, какие-то метафизику свою зубрит. Вот. Ну, кому с таким интересно водиться? Конечно, никому. И вот однажды, когда там по расписанию было, очевидно, в семинарской жизни там какая-то игра в мяч была, ну, для простоты назовем их футболом. Парни, естественно, ставят куда-нибудь на воротах, потому что где же ему еще быть, или в защиту, или в нападение. Вот. Ну, и он там как может стоит, а ребята на них продолжают издеваться и говорят, ну, слушай, дорогой, как ты смеешь с нами играть? Это же в игре. Что такое? Вот подумай, если вот сегодня вечером конец света, как ты же все время об этом говоришь. Если сегодня вечером конец света, как ты можешь это, вот, последние часы своей жизни на футбол играть? Да, ну, был католическим святым, что он задумался над этим вопросом, и к концу тайма у него был готов ответ. Он сказал своим компаньонам, вы знаете, что если игра в футбол есть грех, то этому греху не надо предаваться никогда. А если это не грех, то почему бы этим не заниматься за 2 часа до конца света? Так вот, неразумно то, что нельзя делать перед лицом Бога. противоположная страсть, слепая ненависть к тому, что на самом деле ненависти не заслуживает. Это когда мы ненависть к какому-нибудь, скажем, недостатку или греху переносим на человека. Вопреки, опять же, вот максиме византийской этики православной, люби грешника и ненавидь грех. Надо между ними различать. Максим Исповедник это описывает так. Вот он заповеди блаженства евангельские берет и показывает, как мы неправильно их понимаем. Он говорит, мир имеет много нищих духов, но не так, как должен. Много плачущих, но об утрате имущества или о потере детей. Много кротких, но в отношении к нечистым страстям. Много алчущих и жаждущих, но жаждущих похитить чужое. Много милостивых, но к своему телу. Много чистых сердцем, но из-за тщеславия. Много миротворцев, подчиняющих свою душу плоти. Много изгнанных, но за свое беспутство. Много поносимых, но за бесстыдные грехи. Естественно, зло он определяет так, источник зла. Максим Исповедник определяет так. Зло возникает от небрежения естественными энергиями ума. Зло возникает от небрежения естественными энергиями ума. Значит, когда эти естественные энергии направляются не в нужную сторону. И, кстати говоря, не случайно в греческом языке слово грех, амартия, означает буквально изначально означает промах. Значит, зло рождается от промаха в стремлении. Когда вдруг начинает мишень двоиться, и тогда стрела попадает мимо цели. Соответственно, свобода, оказывается, некоторая такая кауза суи, свобода быть самим собой, иметь причину своих действий в себе, а не в иллюзии тленного, скажем, мира. Там, где человек получает исцеление, там, где он начинает видеть истинную природу мироздания, по ту сторону его жизни уже оказывается свобода грешить или не грешить, он оказывается в свободе не грешить. Вот, собственно, есть евангельские слова. Где Дух Господень, там свобода. Это вообще удивительное дело. Один из таких парадоксов христианства заключается в том, что трудно найти, наверное, какого-нибудь другого автора этого века, начала нашей эры, который бы так много говорил о свободе, как апостол Павел. К свободе призванного братья, стойте в свободе, которую даровал вам Христос и так далее и тому подобное. Но при этом что, в чем парадокс заключается? В том, что вообще человеческой истории не было человека, который был бы обращен в веру более насильственным образом, чем Павел. Достаточно вспомнить книгу «Деяния апостолов», откуда пошла знаменитая русская поговорка «переть против рожна». Это же статуя именно оттуда, то, что пробовал делать апостол Павел. То есть Христос, на самом деле, в виде рогатины перед ним явился, по большому счету, в пути в Дамаск. И вот некоторые тоже вот чудо, то, что человек, обращенный таким вот крайне насильственным вроде бы образом, вот затем уже оказавшись пленен, он сам был пленен в послушании благодати Христовой, вот он очень глубоко и искренне говорит о том освобождении, которое при этом он все-таки получил. Какое-то онтологическое преображение человека, а не просто вот обычная ситуация нравственных метаний каких-то, которые мы почему-то отождествляем со свободой выбора, со свободой вообще человека. В некотором смысле, поэтому можно сказать так, конечное определение свободы заключается в том, что свобода – это не скованность самим собой. Свобода – это способность выйти за свои пределы. Потому что те вот высшие импульсы, они влекут за свои пределы, трансцендирование некое. Духовные небеса. Свобода – это свобода от самого себя, от скованности собой, погруженности в себя. Свобода после свободы выбора. Обратиться к языкам, то мы тоже видим немало свидетельств о том, что, вообще-то говоря, ряд языков именно так свободу и понимают. Ну, скажем, латинское libertas – это свободно рожденный, то есть человек, который располагает самим собой. Его нельзя продать или купить изначально. В смысле, надо сказать, что по-настоящему свободен только Христос. Помните, он говорит, никто моей жизни не отнимает у меня, я сам ее даю. Английская freedom или немецкая Freiheit происходит от санскритского корня фрия, любимый. Тихо все-таки освобождает любовь. Отдача себя тому, что мы любим. Касается русского слова свобода. Ну, по крайней мере, Константин Аксаков это слово понимал как свой быт. Возможность быть самим собой, свой быт. Теперь немножко попробую поговорить о том, как соотносится промысл Божий и свобода. Значит, прежде всего, я хотел бы обратить ваше внимание на то, что в православии нет идеи о том, что Бог является непосредственной причиной всех событий в нашем мире. Это называется концепция оказионализма. В религии было, пожалуй, две богословские модели, которые предполагали абсолютную зависимость всего происходящего в мире от Творца, от воли Творца. Мы можем говорить о иудаизме, пожалуй, так, одном из течений ислама, в котором предполагается, что Аллах творит мир ежесекундно, каждое мгновение. Каждую частицу нашего мира Аллах творит непосредственно. И он даже влагает в нас при этом память о прежде бывших событиях. То есть мир абсолютно зависит от воли Всевышнего. Вот с этой радикальной теистической позиции был связан бунт, например, Омара Хайяма, у которого, естественно, просто не могло не родиться ощущение, что человек при этом оказывается чем-то радикально лишним. Отсюда его знаменитый пессимизм и такой, в общем, даже богоборческие мотивы, которые в его стихах встречаются. Не спрашивает мяч согласия с броском, по полю носится гонимый игроком, и что, кто некогда тебя сюда забросил, тому все ведомо, тот знает обо всем. В европейском же мире это концепция, которая в радикальном виде развита была у Кальвина, кальвинистская концепция предопределения. В менее радикальном виде у Лютера. Хотя, впрочем, и Лютер такие страшные слова говорил. Он, например, говорил о том, что если вселится в человеческую душу Бог, то она ходит и шествует, куда хочет Бог. Если вселится в нее сатана, она ходит и шествует туда, куда ведет сатана. И не от ее воли зависит, какому из двух господ идти служить. Ну, а в Древней Церкви эта идея была, к сожалению, у Августина. И это является главной причиной, по которой Августин все-таки не канонизирован официально в православной церкви. Он почитается как учитель церкви святой на Западе, но православие все-таки никогда среди святых отцов его в буквальном смысле никогда не чистил. Именно из-за этой идеи всеобщего предопределения. Да, Бог является причиной мироздания, но при этом и все в мире, что происходит, имеет свою причину, это тоже правда. Но есть такой вид особой причинности, неизвестный Аристотелю, причинение через свободу. Свобода человека как причина каких-то событий. Это надо различать. То, что Бог не есть причина никаких событий, от того, что Бог знает исток любого мирового сюжета, то есть конец, итог любого сюжета, который развивается в нашем мире. Значит, без всякого сомнения, поскольку Бога мы мыслим как абсолют, полноту знаний, эта полнота знания, она касается и тех событий, которые еще не произошли. Но откуда это следует? Почему это возможно? Потому что Бог существует вне времени. Как вечное бытие, он существует по ту сторону времени. И это означает, что временное пространство, временной континуум для него прозрачен, открыт во всей своей полноте. Во своей настоящей будущей. То есть, когда мы говорим «и же везде сы, и вся исполняй», то речь идет не только о вездесущей Бога в пространстве, дозволительно говорить и о вездесущей Бога во времени. Бог, который не есть Бог мертвых, но Бог живых. Все живы. Из того, что Бог знает исход наших с вами игр, не означает, что Он этот исход полностью предопределяет. Скажем, Иоанн Златоуст приводит в таких случаях пример, вот, скажем, император, который сидит на ипподроме и смотрит забегание. Вот из-за того, что он смотрит на подскачек и видит, что происходит на поле, это не означает, что именно он бежит или понуждает там бежать вот того или иного бегуна. Помысл же Божий означает, что совсем просто сказать, это выражается так. Знал бы, где упал, солом тебе предложил. Так промысл заключается в том, что где бы человек ни падал, этот соломка уже лежит. В том смысле, что нет такого места в нашей жизни, из которого человек не мог бы обернуться, не мог бы обратиться, не мог бы быть восстановлен. Значит, промысл Божий есть готовность Бога изменить свою благодать. Естественное следствие событий на благо конкретного человека, если он действительно уже к этому готов и в состоянии должным образом принять дар. Вот это идея, которая радикальным образом отличает Библию от оккультных доктрин, которые неустанно твердят, что в мире нет ничего, кроме кармы, кроме причины, которая понимается, скажем, как закон причинно-следственных отношений. Скажем, в трактатах Рерихов очень часто говорится, что пришла пора напомнить, что Бог не есть Бог любви, но Бог непреложного воздаяния, Бог непреложной справедливости. Клизовский, такой любимый ученик. На самом деле никто, никакое существо не в состоянии изменить течение кармы. И поэтому покаяние бессмысленно, если не заповедовать свое. На самом деле в Евангелии мы видим нечто совершенно противоположное. Евангелие начинается с проповеди покаяния. Покайтесь, и вы приблизились к Царству Небесному. Христос молится не некой неведомой, непознаваемой причине, а это молитва от личности к личности. Отец мой, я знал, что ты меня услышишь. Поскольку Бог не равен миру, Бог трансцендентен по отношению к миру, поэтому Он может по своей воле изменять конфигурацию мировых событий так, что как бы своей благодатью Он отрезает человека от насилия прежней его жизни. И все может начаться заново. Надо всегда помнить, что слово «покаяние» означает перемена ума, метаноя. Смена ума. Новый ум, новая душа в человеке появляется. И для этого не нужно уходить в новое тело. Это можно вполне в рамках одной жизни сделать. К этим вопросам дальше не возвращаться. У нас еще минут 10 есть. Давайте какие у вас вопросы по этой тематике. Свобода человека, взаимоотношения человеческой свободы и божественной воли. Где опубликована моя статья «Развлечение личности и индивидуальности»? А, пожалуй, она еще не опубликована. В газете «Подворье», да, но это довольно давно. Какую высшую премудрость говорится в 8 главе книги «Притчи»? Почему она ставится выше всего сотворенного? Да, для христианского взгляда та премудрость, о которой идет речь здесь, это Логос Божий, Сын Божий. Можно ли говорить, что мученический венец выпускается Богу как последний шанс искупления? Слово «выпускается» может быть не очень корректно. Бог выпускает палачам казнить праведника. Но при этом Бог укрепляет и благословляет праведника претерпеть этот крест. Потому что здесь как бы, божественное действие, оно различно по отношению к разным людям. Вот одно и то же действие происходит, просто одних людей Господь просто вот не касается, но их оставляет в их обычном устроении, а другим людям Он помогает, тем, которым предстоит, скажем, сам подвиг, Он их укрепляет в их должном выборе, в состоянии веры, в верности Христу. Какие еще вопросы? Кажется, это такой почти естественный бунт против слишком такой физической тяжеловесности западной метафизики, такой философской поры. Вот. На самом деле, в некотором смысле, ничего кроме личности не существует. В этом смысле, конечно, христианская мысль, она всегда стояла на позиции скорее Аристотеля, чем Платона. Нет природы без апостаси. Вот есть личность. А что такое природа? В конце концов, с одной стороны, это может быть некая потенция, а в реальности существует только вот образ действия личности. Так вот, преподобный Ан Дамаскин говорит, ипостась, что такое личность, это существование само по себе. То есть, по сути дела, это и есть синоним слова «свобода». Личность – это и есть свобода. Если так, то да, вот дальше. Потом мы это будем с вами говорить, что одно из главных различий между православными и католическими концепциями Троицы заключается в том, что в католичестве вот некая божественная природа из себя производит личность. Православие наоборот. Личность есть источник божественной природы. Личность Бога Отца есть источник божественной природы и, соответственно, личности Отца и Сына, Дух, Сына и Духа. Но это мы с вами будем потом говорить. Скажем так, вот в мысли того же там Бёме или, может, или там, когда Бердяев вслед за ним пробует идти, в них есть некоторая логика, но которая корректна только если это эти концепции сопоставляются с католической догматикой. А если речь идет о сопоставлении с православием, то просто оказывается, что здесь... Ну, дальше начинается, может быть, даже некоторые просто споры о словах. Видите ли, я, наверное, все-таки на одной из лекций об этом просто уже говорил. В большом счете, кто такой православный философ? Это человек, который берет вот, духовный опыт человека в качестве отправной точки своего размышления, он берет тот духовный опыт, который специфичен для православия, и вот по этим каким-то черточкам вот эту вот специфику, он пробует уже осмыслить рационально. Скажешь, такой религиозный философ. Вот. Он такой же философ, как какой-нибудь, скажем, позитивист, вот, но при этом, или представитель философии языка, но при этом в качестве исходного философского материала, который он берет, скажем, именно духовный опыт человека. Такой христианский философ. Это тот мыслитель, который в качестве исходного философского материала берет специфический христианский опыт. Ну, в частности, скажем, опыт бытия человека как личности, восприятие Бога как личности, опыта которого, скажем, не знала Индия. Да? И в таком случае здесь уже можно будет говорить о христианской философии. Вот. Православным философом, по большому счету, можно, очевидно, назвать человека, который пробует, то есть сам это пережив, знает некоторое своеобразие православного понимания человека, мира и Бога, и этот опыт кладет в основу своей работы мысли. Так вот, во многих вещах, да, типа можно сказать, что Бердяев не просто христианский философ, а православный. Он в некоторых пассажах довольно интересно делает сопоставление, скажем, и развлечение даже православия, скажем, и западного христианства. Но во многих случаях он не видит этой специфики, во-первых. Во-вторых, вот вся эта плеяда русских философов, в том смысле, они были очень односторонне образованы. Это не была их вина, но просто вот они были первыми, кто разрушили стену между вот миром светской интеллигентности и церковью. Вот. Но поскольку они только разрушали эту стену, то вот нельзя сказать, что они были вскормлены на церковных пастбищах. То есть даже вот в смысле чисто вот культурных познаний, даже чисто культурных познаний, их круг чтения церковной литературы был очень ограничен. То есть, посмотрите, просто любимый святой русских философов это кто? Это Франциск Ассизский. О нем они без конца говорят. И кого они больше цитируют, понимаете? Но Максима Исповедника они вообще ни разу не упоминают, они не знают такого. И это опять не их вина. Он действительно был забыт, и первая публикация о нем, первые его тексты появились перед самой революцией только в России. Я очень говорю о каком Григории Паламе. Сегодня для любого человека, который даже просто студент философского факультета МГУ, хочет составить себе представление о православной богословской мысли. И для него он уже в достаточной степени, как ни странно, он более грамотно относится к человеку. Он знает, куда надо обращаться. Он наслышан, что да, вот был Григорий Палама, вот был Максим Исповедник, был Симеон Новый Богослов. Вот к ним надо идти. А если вы даже возьмете богословский словарь начала века, вы увидите, что там статья Исихаста, Там рассказывается, была такая секта сумасшедшая на Афоне. Это в православном богословском словаре. И они на свой пупок молились, ничего больше. Вот. А сегодня как же? Какая-нибудь там девочка пишет там курсовую работу на историческом факультете. Вот. И при этом все равно подойдет, там, дымя сигарет, говорит, отец Андрей, я иконой русской занимаюсь, мне бы про исихазм что-нибудь почитать. Да. Я же понимаю, что без исихазма никуда. Так вот, если просто посмотреть индекс цитации, то обнаружится, что православных москвичей русские философы все-таки знали недостаточно. Есть люди по своей интенции, по направлению своему, шедшие в этом направлении. Но я не могу назвать ни одного человека, на которого можно было бы указать, сказать, вот это вот и есть православная философия. От начала до конца. У каждого из них можно найти очень глубокие мысли, очень глубокие проникновения в сущность православия. Там и у Бердяева, и у Розанова, у того же, и у Флоренского, и так далее. Но при этом тут же рядом будут такие же куски, которые просто, что называется, хоть святых вон выносили. Просто мы с вами начинаем разговор с середины, потому что вот я буквально минимум полтора месяца говорил в прошлом семестре на эти темы. О том, что значит догмат, что означает богословское исследование, как он соотносится с философским исследованием. Все это были. Вот. А я, конечно, скажу, что моя позиция вполне традиционная. Философия очень полезна. Это служанка богословия. Она в таком качестве и должна быть. Кстати, просто чтобы было понятно, откуда этот термин идет. Ведь перед интеллектуальной элитой христианского мира, конечно, всегда остро стоял вопрос о спасении античной культуры, оправдании античной культуры. Даже просто вот своего личного, оправдание своего личного увлечения античной культуры. Вы понимаете, на самом деле любой образованный православный человек, он всегда испытывает комплекс неполноценности перед монахом. Простецом, грубо говоря. Приходит простец и говорит, что вы тут книжки слушаете, спасаться надо, ребят. Вот. И это, конечно, надо обладать таким, знаете, дерзновением Григория Богослова, чтобы там поставить на место. Вот такой, просто в его письмах он рассказывает такие случаи, когда к нему монахи приходили и говорили ему, что это тут стихи пишешь, понимаешь. Внутренний комплекс неполноценности, конечно, есть. Некоторые. Надо было из него выйти, найти ему оправдание. И вот, в частности, кроме если говорить о западном христианстве, то модель взаимоотношений между философией и богословием была задана блаженным Иеронимом. Когда он размышлял над книгой Бытия, толкование на книгу Бытия, и он говорит, там вот описывает эпизод. Вот у Авраама две жены, Агарь и Сара. От обеих он имеет сыновей. От Агаря и Исмаила, от Сары и Исаака. Но Сара, он жил, Сара его законная жена. Она, собственно, еврейка. И у него детей с ней не было. Вплоть до вот, там, 90-летнего возраста, когда вот, знаменитое воскресение Троицы, Маврийской рощи и так далее. Поскольку умирать людям бездетным – это просто высший позор, поэтому сама Сара ему советует, когда уже отчаялась сама родить. Ты вот води к служанке моей, и пусть она родит мне на колени. То есть это будет как бы наш общий сын. Вот. И он вступает в связь с Агарией, и от нее рождается Измаил, который считается его первенцем до тех пор, пока все-таки не рождается законный сын. И тогда Измаил уходит в пустыню. Вот от Исмаила берут начало, согласно Корану, например, арабские народы. От Исаака, значит, собственно, Израиль. Так вот, блаженный Иероним, говоря об этом, он говорит, что вот это вот и есть образ отношений с языческой мудростью. Агарь это и есть язычница, она же язычница. Но вот в том-то и задача Авраама, отца веры, совокупившись с языческой мудростью, родить детей для Бога все-таки, для Бога Израиля. И вот отсюда именно это знаменитое выражение пойдет. От сравнения Агарь и Исаак. Агарь как олицетворение философии, Исаак олицетворение богословия. Вот отсюда то образ Агарь-служанка, философия-служанка-богословие. Вообще говоря, это совершенно справедливо, потому что богословие, в конце концов, это некоторые, особенно в древнем смысле, вот не в том, как сегодня, а в том, как понималось в древней церкви, богословие – это некоторое созерцание Бога. Вот, кто истинно молится, тот истинный богослов. Богословие есть практика. В конце концов, любая философия – это не практика в смысле делания и теория в смысле созерцания, феория. А любая умственная деятельность, идеологическая, связанная с идеологемами, она служит для оправдания и для некоторого уточнения реализации некоторой практики. Любая теория существует для некоторой практики. И в этом смысле любая теория есть служанка некоторой практики. В этом смысле тоже ничего страшного нет. И более того, у них на самом деле гораздо более сложные отношения, потому что без того опыта, который дает богословие, то дает опыт богообщения. Без этого опыта философия невозможна. Потому что, как вы понимаете, для древнего мира философия – это разговор о первоначалах. А откуда опыт первоначала берется? Это опыт, конечно, религиозный. Значит, поэтому философия не может возникнуть, не положив в свое основание некоторый мистериальный опыт. А затем, естественно, в качестве благодарности она должна туда же и вернуть того человека, которого, вернуть ум человека, который идет путем философских изысканий.